«Основы праведности», часть 1, «Дух, душа и тело», урок 4, «Безопасность верующего», учитель Эндрю Уомак. Итак, наша тема «Дух, душа и тело». Я уже говорил о том, что когда вы рождаетесь свыше, ваш дух рождается свыше. Он меняется, ваш дух становится совершенным, праведным. Он находится в правильном положении пред Богом, в нем нет греха. Вам прощены все грехи, прошедшие, настоящие и будущие. И оставшаяся часть христианской жизни — это не попытка получить что-либо от Бога. Когда вы рождаетесь свыше, вы уже получаете все, что вам необходимо. Оставшаяся часть христианской жизни — это обновление вашего ума, чтобы ваша душа, ваш дух были в согласии, и тело, та часть физического тела, которая представлена в вас, слушалась духа. Об этом мы с вами говорили. Отсюда можно задать логический вопрос, особенно если вы слышали то, о чем я говорил, что вам прощены грехи в смысле прошлых, настоящих, будущих грехов, и вы, ваш дух совершенен, то отсюда возникает вопрос, верим ли мы спасены однажды, спасены навсегда. Вот об этом я хочу поговорить. Я хочу поговорить о двух вещах, перед тем, как обращусь к этому вопросу. Мы с вами рассмотрим два стиха, которые кажутся противоречащими. Насколько я знаю, Новый Завет — это единственные два стиха, которые кажутся противоречащими тому, о чем я учу. Если вы не знаете, что это за стихи, вы обязательно на них наткнетесь, поэтому я лучше сразу о них поговорю, чем буду ждать, пока вы сами задаете вопрос. Давайте откроем, пожалуйста, 2 Коринфянам 7 главу. Помните, я говорил о том, что ваш дух освящен и совершенен навсегда. Ваш дух совершенно правилен, в нем есть всякое знание, всякая радость, всякий мир. Все в нем уже есть. И вот два единственных стиха, которые, кажется, противоречат тому, о чем я говорю. 2 Коринфянам 7, с 1 стиха. «Итак, возлюбленные, имея такие обетования, очистим себя от всякой скверной плоти и духа, совершая святыню в страхе Божьем». Здесь говорится о том, что мы должны очистить себя от всякой скверны, скверной плоти и духа. Люди часто спрашивают меня, показывая этот стих, как же так? Ведь здесь говорится, что есть скверна духа, и вроде как это противоречит тому, о чем я учу. Во-первых, давайте посмотрим с вами, как здесь написано. Итак, здесь начинается со слов «итак». «Итак» — это связующее слово, которое показывает на предыдущие строки. Давайте посмотрим 6 главу и на то, о чем говорится там. К чему же относится это «итак»? Начиная с 14 стиха, здесь говорится: «Не преклоняйтесь под чужую ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием? Что общего у света со тьмою? Какое согласие между Христом и Велиаром? Или какое соучастие верного с неверным? Какая совместность храма Божия с идолами? Ибо вы храм Бога Живого, как сказал Бог: селюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом. Потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас, и буду вам отцом, и вы будете моими сынами и дочерьми, говорит Господь Вседержитель». Помните, что разделение на главы в свитках было сделано уже позже, и оригинально, в оригинале не было разделения на главы. Итак, здесь говорится: «Итак, отделитесь от людей скверных, нечистых. Итак, возлюбленные, имея такие обетования, очистим себя от всякой скверны, плоти и духа». Обратите внимание, здесь не говорится о всякой скверной плоти и духа наших. Здесь говорится об отделении себя от людей, которые полны скверны, и плотских людей. Имеется в виду не просто не отделение себя физически от кого-то и прятание себя, но речь идет о том, чтобы не общаться с такими людьми. И что такое слово «дух»? На греческом, и в словаре Стронга вы найдете такие определения. Это умственное положение, умственное отношение. Например, как говорят, что он очень любит учиться, или по-английски у нас говорят, у него дух студента, да, дух ученика. Речь же не идет о том, что у него какой-то особенный дух внутри, который можно видеть, можно пощупать. Речь идет об отношении. То есть об отношении ума, о настрое, о том, что вы, ученик, любите учиться, или там, когда говорят, патриотический дух. Речь же не идет о каком-то существе, речь идет об отношении вашего ума. Поэтому я верю, что в данном отрывке говорится о том, что мы очищаем себя не в буквальном смысле, но мы отделяем себя от отношений, которые имеют люди, не спасенные, неверующие. И не говорится, то есть не подразумевается, что дух христианский может быть как-то оскверненным. Очистите себя от скверной плоти духа. То есть мы должны отделить себя от нечисти, от других людей. Вот о чем идет речь. Есть еще один интересный отрывок. Это Иакова, 4 глава. Послание Иакова, 4 глава. Давайте посмотрим 5 стих. «Или вы думаете, что напрасно, говорит Писание, да ревностью любит Дух, живущий в нас?» Некоторые тут же бы сказали, так вот, речь идет о Духе, Дух в нас, Он до ревности, Он может ревновать. И Он здесь говорит о верующих, и первое впечатление может сложиться такое, что речь идет о Духе, который может быть осквернен, который может ревновать. Но я хочу вас спросить, какой стих Ветхого Завета говорит, что Дух, который в нас, до ревности любит. Кто может сослаться на этот стих? Кто может вспомнить, где он находится? Посмотрите в Библии. Если у вас есть сноски, параллельные стихи, параллельные места Писания, посмотрите. В каждом из них говорится, что наш Бог есть Бог-ревнитель. Вот о чем идет речь. Речь не идет о том, что наш рожденный Дух свыше похотеет, да, имеет похоть до ревности. Нет. Он любит нас до ревности. И слово «ревность» здесь не в плохом значении, нет ничего демонического. Ревность в позитивном смысле. Например, Галатам 5:17 говорится, «Ибо плоть желает противного духу, а плоть противного плоти». Слово «желать», слово «похоть», слово «желать» означает сильное страстное чувство. Мы же эксклюзивно используем это слово в отношении каких-то сексуальных, аморальных поступков, но слово «ревность» — это библейское понятие. Посмотрите в контексте. Фактически здесь говорится, что мы не должны быть друзьями с миром, мы не должны поступать как мир, потому что Дух Святой, который в нас, Он ревнитель, ревнивый Бог. И он сильно желает, он имеет сильную страсть по отношению к нам. Вот об этом здесь и говорится. Поэтому смотрите на стихи в контексте, правильно их истолковывайте. Речь идет о Духе Святом, о том, что Он ревнует по нам, и Он желает, чтобы мы стремились только к Нему. Поэтому смотрите стихи в контексте. Нельзя сказать, что Дух в нас ревнует и имеет похоть. Это неверное толкование данных стихов и противоречит остальному контексту. Я хотел вот эти два сомнительных стиха разобрать сразу же, что я и сделал. Но помните, вот та истина, о которой я говорю, изменила мою жизнь, изменит вашу. Вы рождены свыше, ваш Дух совершенный. Когда вы родились свыше, Он стал совершенно такой же, как у Иисуса. Как Он, так и мы в этом мире, говорится в Писании. Наш Дух запечатлен Духом Святым. Грех не может войти в наш дух. Мы рождены свыше. Когда мы грешим или ошибаемся, то это оскверняет наше тело и нашу душу, поэтому нам нужно избегать греха, иначе он открывает лазейку в жизнь нашу сатане. Но в Иоанна говорится, что Бог есть дух, и даже когда вы упали, согрешили, Бог все равно смотрит на вас, как на святого и праведного. И мы можем приходить к Нему без всяких упреков, без всякой критики со стороны Бога, без всякого осуждения, потому что мы во Христе. И это прекрасная истина, которая изменила мою жизнь. Я надеюсь, что вы полностью поняли, о чем я говорю. Если вы действительно это поняли, то вы полностью измените, изменитесь, и то, как вы молитесь, изменится тоже. Единственное, что может заставить нас сомневаться, это неуверенность в том, что может сделать Бог, потому что даже неисполненные духом верующие христиане верят, что Богу по силам все, и Он может сделать все. Любой, кто рожденный свыше, по-настоящему верит, что у Бога есть сила делать все, Он всемогущ. Люди сомневаются не в могуществе Бога, но они сомневаются в том, что Бог будет это делать для них конкретно. Когда Петр шел по воде, когда он смотрел на Иисуса, он мог ходить по воде, но когда он стал смотреть на волны, на ветер, все это ему только наполнило, что он простой человек. И когда он стал больше смотреть на обстоятельства, нежели на Господа, он упал. Иисус мог ходить по воде, и Петр не сомневался в этом. И он не думал, что он видит видение, потому что если бы он думал, что Иисус не настоящий, он бы взывал о помощи к своим друзьям, а не к Иисусу бы обратился, когда стал тонуть. В чем же сомневался Петр? Он сомневался в том, что он сам может ходить по воде, потому что он всего лишь человек. И сатана тоже заставляет нас сомневаться в себе. Я простой человек. Конечно, у Бога есть сила, но почему он стал бы использовать силу для меня? И дьявол напоминает вам о всех ваших неудачах, о всех ваших грехах и падениях. Вы не сомневаетесь, что Бог ответит на мою, например, молитву, но вы сомневаетесь в том, что Бог ответит на вашу молитву. И люди верят, что Иисус, что Бог ответит на мою молитву больше, чем на их собственную, потому что они не знают меня слишком хорошо. Потому что, если бы вы знали меня так же хорошо, как я знаю вас, то вы бы имели веру в мою молитву не больше, чем в свою собственную. Бог отвечает нашу молитву только благодаря тому, кто мы являемся во Христе, поэтому мы можем иметь уверенность в Боге. Я верю, что Бог делает и будет делать великие чудеса через меня, не потому, что я чувствую себя достойным, но потому, что я верю, что Бог сделал меня достойным в моем духе. Я начинаю смотреть на себя по-другому. Я вижу себя во Христе, потому что каков Он, так и мы в этом мире. Вы должны иметь именно вот такой настрой. Не позволяйте дьяволу запудрить вам мозги. Не размышляйте, не поступайте по-плотски, что я подвел, я упал, я согрешил, я плохой, я недостойный. Вы становитесь жертвой дьявола тогда. Ваш дух не может быть запятнан грехами. Поэтому поступайте по духу. Вот это очень важный принцип. Отсюда возникает вопрос. Если вы были освящены и усовершены всегда, навсегда, Евреям 9 глава и другие отрывки, там говорится о том, что мы получили вечное искупление, вечное прощение, что Иисус однажды принес себя в жертву навсегда. Если все эти стихи истины, то как насчет остальных стихов, где говорится о грехе, о прощении? Я хочу сказать сначала вот что. Существует очень много религиозного учения на тему греха в жизни христианина. И можно услышать всякого учения много, которое все, наоборот, усложняет понимание этого предмета. И вы знаете, то, что я говорю вам сегодня, предмет многих размышлений крайне Божьих. Я воспитывался в церкви, где учили «спасен однажды, спасен навсегда», и если вы сомневались в том, что ваше спасение вы можете потерять каким-то образом, то над вами стали бы все смеяться. Но есть такие стихи в Евреях 6 главе, 10 главе. Если вы их посмотрите, они покажутся вам совершенно противоположными тому, чему учили у нас в церкви. Я готов принять все, чему учит Божье Слово, если это противоречит традициям церкви, которая меня учила. И долго я размышлял, кто же прав, баптисты или пятидесятники? Согрешил, спас, рождаешься свыше каждый раз, когда согрешаешь. Или ты спасаешься однажды, и потом живешь, как тебе благорассудится, грешишь, убиваешь, грабишь, и потом все равно идешь на небо. Обе стороны имели стихи свою поддержку. Я спросил Бога: «Бог, так кто же прав, пятидесятники или баптисты, А или Б?» Но Господь мне сказал: «Ни А, ни Б, а С, ни тот, ни другой, ни те, ни другие не правы до конца». Поэтому я то, что говорю вам сегодня, тоже ни то, ни другое. Нет такой категоричной формы, направо или налево. Я хочу, чтобы мы с вами посмотрели несколько стихов. Евреям 6 глава. Евреям 6 глава — это один из тех проблемных отрывков. Я хочу вам вот еще что сказать. Мой хороший друг Боб Индиан, надеюсь, что нам удастся его пригласить в этом году послужить в нашей школе. Мы однажды с ним оба учили в Англии в школе, и он учил о том, что спасен однажды, спасен всегда, ты не можешь потерять свое спасение через грех. И вы знаете, я очень уважаю Боба и люблю его. Понимаете, но моя основная мысль вот какая. Есть хорошие люди, как говорится, которые придерживаются и того мнения, и другого, и поэтому не нужно становиться на какую-то сторону туда или туда. Боб видел, что я вел мысль к одной точке, а он вел мысль совершенно другой точке. И когда мы оба послушали друг друга, он сказал: «Ты знаешь, я не буду заканчивать свой урок, потому что не хочу конфликтовать с тем, что учишь ты». Но сказал: «А я не считаю, что должен останавливаться, доучивай до конца, потому что у всех, ни у кого нет совершенного учения, да, у тебя есть какие-то дыры в учении, у меня есть какие-то дыры в учении, я не знаю всего до конца, ты не знаешь всего до конца. Поэтому давай предложим им обе версии». И он поэтому встал и стал проповедовать, что спасен даже, спасен навсегда, ты можешь убить кого-то, все равно пойдешь на небо. Но я учил то, как учил я, и поэтому аудитория была благословлена, и так, и так. Но вы знаете, это очень проблемный вопрос, и люди, многие начинают спорить и ссориться из-за него. Но я скажу вам то, во что я верю. Вы можете принять, либо отвергнуть, но вы должны меня принять в любви. Итак, Евреям 6 глава. Здесь первые стихи, давайте посмотрим. Давайте перестанем говорить о том, как спастись. Давайте перестанем проповедовать только о самых основах. Давайте посмотрим. 6 глава, 4 стих, послание евреям. Здесь говорится: «Ибо невозможно однажды просвещенных и вкусивших дара небесного, соделавшихся причастниками Духа Святого и вкусивших благого глагола Божия сил будущего века и отпадших опять обновлять покаяние, когда они снова распинают себе Сына Божия и ругаются Ему». Здесь очень резкие слова. Когда я был баптистом, нас учили «спасен однажды, спасен навсегда». И было тяжело понимать этот стих. Единственный способ, как эффективно объяснить этот стих, толковали его так. Такое просто невозможно. И это гипотетическое утверждение. Невозможно, чтобы грех заставил вас потерять свое спасение. Иначе Иисусу пришлось бы умереть снова и снова пролить кровь за ваш грех. И это невозможно. Если вы однажды просвещены, однажды спасены, такое уже не может повториться. Поэтому нас учили так, что это гипотетическое дело, гипотетический вопрос. Такого быть не может, но здесь таким образом показывается, что человек спасенный не может потерять свое спасение, иначе Христу пришлось бы опять проливать кровь за его грехи, и это невозможно. И это единственный способ, как нам все объясняли. Но, вы знаете, мне было тяжело принять на веру это объяснение. В 1 Петра, по-моему, говорится, что мы сделались сопричастниками надежды нетленной, то, что для нас на небесах сохранено силой Божьей. И на этом обычно останавливаются. Но там дальше говорится, что по вере мы сделались сопричастниками, по вере ко спасению. Другими словами, Бог нам дал вечное наследие. Оно безопасно, оно никуда не денется, но вам нужно его сохранять верой. И вам нужно продолжать верить. В Евреях 6 главе, 10 главе очень много интересного говорится. Мы еще посмотрим 10 главу. Но вот эти стихи вызывают множество вопросов. И Господь мне показал следующее, когда я молился и изучал эти стихи. Но я хочу еще говориться, что вы не можете потерять свое спасение из-за греха. Так я верю. Потому что если бы вы могли потерять свое спасение, то тогда те вещи, о которых я говорил, были бы неверны. Ваш дух уже запечатлен. Грех не может войти в ваш дух. Вы были освящены однажды навсегда. Ваши грехи, прошлые, будущие, настоящие, прощены. Мы об этом уже говорили. Почему? Поэтому я не верю, что грехом вы можете потерять свое спасение. А если бы через грех вы теряли свое спасение, что это за грех должен был быть такой? Что делают люди? Они разделяют грех на категории. Ну, есть грехи малые, есть грехи большие. Бог знает, что мы можем согрешать, поэтому малые грехи он нам прощает, а большие нет. Это все равно, что превышает скорость. Если ограничение скорости 60 км, а вы едете 65 и больше, то вас могут оштрафовать за превышение. И когда вы превышаете больше, чем на 30 км в час установленную скорость, то вас оштрафуют и лишат водительских прав. И также они разделяют и грехи, что есть грехи маленькие, а есть грехи такие, как убийство, прелюбодейство, это очень серьезные грехи. Но это все совершенно не так. Иакова 2 глава 10 стих, там говорится, что кто исполнил весь закон, но хотя бы одну заповедь нарушил, виновен в нарушении всего закона. И хотя я никогда не убивал, я виновен в убийстве, потому что я нарушил весь закон Божий. Вы знаете, нарушение закона подобно тому, как если бы вы разбили стекло. Неважно, то ли вы в стекло бросили камень, то ли въехали на грузовике. Стекло разбивается все целиком, и все целиком его нужно заменять. Точно так же с законом Божиим. Закон Божий не состоит из 10 000 различных заповедей. Это все единый закон. Если вы нарушили одну заповедь, вы нарушили весь закон. Вплоть до того, что если вы надели одежду частично из хлопка, частично из искусственной ткани, вы нарушили закон. И так можно продолжать до бесконечности. Если вы сутулин, если у вас сколиоз, или у вас сломан нос, или у вас вы левша, или у вас какие-то болячки на теле, то вы виновны в нарушении Божьего закона, вплоть до этого. Кто-то может сказать, но я ничего такого не делал. Но вы знаете, если начну перечислять все заповеди Божьи, все слова закона, я в конце концов найду такое, которое вы обязательно нарушили. Если вы считаете, что грех, который вы совершаете, заставляет вас терять спасение, это значит, что ответственность за ваше спасение возлагается на вас самих, и вы зарабатываете свое спасение. В этом нет мира. Человек, который должен жить свято для того, чтобы сохранить свое спасение, он будет жить в мучении и в страхе. Я верю, что мы спасены по благодати Божией. Если вы начали по благодати и переключаетесь к исполнению закона, то это совершенно неверно. Тогда вы законом сохраните свое спасение. И поэтому Павел об этом говорит в Галатам 3 главе. Итак, если бы грех лишал вас спасения, то какой это грех должен был бы быть? Да любой грех. Один человек в Колорадо Спрингс стал со мной спорить на эту тему, и он в буквальном смысле сказал следующее, что если вы согрешили, прелюбодействовали, и потом поехали домой на машине, и ехали 61 километр в час скорость вместо 60, и попали бы в аварию, то разбились бы насмерть и пошли бы в ад, если бы не исповедовали свой грех. Кто-то может сказать, но за какой грех он бы пошел в ад? За то, что прелюбодействовал, или за то, что нарушил закон, превысил скорость на 1 км в час? Многие бы из вас сказали, ну уж точно не за 1 км в час. Знаете, почему так говорите? Потому что вы сами превышаете скорость постоянно. Но если вы совершаете прелюбодеяние, уж тогда точно, да, вы идете в ад. Но вы знаете, с точки зрения Бога, и тяжело это сказать, но с точки зрения Бога, совершение прелюбодеяния и превышение скорости на 1 километр, все это нарушение закона, все это нарушение Божьих стандартов. Это не одно и то же, правда? У прелюбодеяния одни последствия, нежели у превышения скорости на 1 километр в час. С нашей стороны, когда вы прелюбодействуете, вы можете заболеть клиническими заболеваниями, вы наносите ущерб душе, приносите страдания вашим близким. С точки зрения человека, с человеческой точки зрения, конечно, эти нарушения разной по тяжести, но и то, и другое есть нарушение Божьего закона. Посмотрите, что написано в Иакова 2.10, кто соблюдает весь закон и грешит в одном чем-нибудь, тот становится виновным во всем. Поэтому если вы считаете, что грех может лишить вас спасения, то значит у вас нет никакой надежды спасти, потому что грех – это не только нарушение стандарта, нарушение заповедей, но грех – это также, когда вы не делаете то, что должно делать. По-моему, в Римлянах 14 глава 23 стихе говорится, что если знает делать добро, но не делает, ему грех. Поэтому грех – это не только когда вы нарушаете то, что знаете, но грех – это когда вы не выполняете то, что вам следует делать. Если вы знаете, что вам нужно больше изучать Божье Слово, вы этого не делаете, вы тоже грешите. Если вы знаете, что вам нужно любить свою жену, как Христос возлюбил Церковь, и вы этого не делаете, Да, это относится ко всем мужчинам, которые женаты, которые слушают меня. И наверняка будет момент, когда вы не любите свою жену. Это значит, что вы уже в грехе. Точно так же и женщины должны уважать и почитать своих мужей. Если вы этого не делаете, вы тоже согрешаете. Поэтому Библия говорит, что мы все согрешили, лишены славы Божьей. Если вы считаете, что вы будете жить свято, таким образом сохраните свое спасение, и что ваше спасение зависит от вашей святости, то вы ошибаетесь, потому что единственный способ для вас спастись и попасть на небеса, тогда это сразу после спасения просто умереть. В этом стихе, Евреям 6 главе, говорится, что если человек отпадает, то невозможно обновить его спасение через покаяние, когда они снова распинают в себе Сына Божия и ругаются Ему. Прибавьте сюда Евреям 9, 10 главы. Христос умер за наши грехи только однажды. Евреям 10 главе, особенно если вы прочитаете всю главу, там говорится, что тот, кто презрел закон Моисея, был наказуем при двух или трех свидетелях. Насколько большему наказанию будет подвержен тот, кто не почитает за святыню кровь Христову и ругается Христу и поносит Его. Другими словами, получается, что для такого человека за его грех больше не остается никакой жертвы. Невозможно родиться свыше еще раз. Если пятидесятники были правы, что вы рождаетесь, потом вы теряете свое спасение через грех, потом рождаетесь свыше опять, то это уже нарушение этого принципа, что Христос был распят только однажды. И такое понимание нарушает все то, чему учит Слово Божие. Невозможно спасаться, погибать, спасаться, погибать, спасаться, погибать. Либо вы спасаетесь и сохраните свое спасение, или вот, как мне Господь показал, вы не можете через грех потерять свое спасение, но вы можете сами отказаться от своего спасения. Вы можете отказаться добровольно от своего собственного спасения. Это единственный способ его потерять. Вас никто не заставлял силой спасаться, и вас никто силой не будет удерживать в вашем спасении. Это будет ваш выбор. Если это правда, а я верю, что это именно так, то грех — это тот фактор, который оказывает влияние на ваше состояние. Потому что если вы идете, если вы вдруг начинаете грешить и блудить направо и налево, то я вас уверяю, что такое поведение и грех ожесточат ваше сердце по отношению к Богу, и ваша совесть тоже ожесточится. И через какое-то время сатана попытается сделать так, чтобы вы отказались от своего спасения, отказаться от Бога. Если вы не живете для Бога, не стремитесь жить для Него, и кто-то подойдет и под угрозой оружия заставит вас отречься от Господа, то я не поверю, что вы будете тверды в своем исповедании. Скорее всего, что вы откажетесь от своего исповедания. Поэтому грех играет важную роль. Вот почему мы против греха, и мы за то, чтобы мы противостояли греху. Но грех сам не посылает человека в ад. А если бы грех посылал человека в ад, то какой грех? Тогда нужно разделить грехи по категориям, но Слово Божие учит, что все грехи ведут к одинаковой ответственности. Еще я хочу вам сказать, если человек не ищет Божьего лица и говорит, теперь я спасен, я теперь могу жить и даже служить дьяволу, во-первых, я стал бы сомневаться в том, что вы вообще спасены, потому что в первом послании Иоанна 3:3 говорится, всякий, имеющий сию надежду, от него очищает себя, так как он чист. Если вы действительно по-настоящему рождены свыше, то у вас есть будет желание жить для Бога. На прошлой неделе я вам рассказывал про одного молодого человека, который был наркоманом, и он родился свыше, но потом вернулся опять к своим грехам и вернулся к наркотикам. И я ему сказал, вы просто не знаете, кто вы во Христе, поэтому вам легко так вернуться в грехи ваши. Вы знаете, даже тот самый факт, что вы такой несчастный, вы ненавидите то, что вы делаете так сильно, это показатель того, что вы воистину родились свыше. До того, как вы родились свыше, вы получали удовольствие от греха. Вы, может быть, знали что-то неправильное, но вы не чувствовали никакого осуждения. И значит, сейчас осуждение в вашем сердце показывает, что вы действительно изменились. Поэтому мы не говорим, что если вы родились свыше, то вы будете жить безгрешной жизнью, у вас не будет никаких проблем, но вы спасены благодатью Божией, и Иисус вас не оставит и не покинет. Значит ли это, что мы теперь можем жить в грехе? Вы знаете, что пятидесятники спорят об этом с пятидесятниками или другими приверженцами одного из основных христианских течений. Вы знаете, в одной церкви, где я учил на эту тему, как раз говорил то, что говорю вам, его пастора тогда в церкви не было, когда я учил. Но когда ему сообщили, о чем я говорил, он сказал, я с этим не согласен, и перестал меня приглашать на собрание, потому что он сказал, такое учение — это лицензия на грех, получается. Вы можете совершать преступление и грешить, и все равно сохраните свое спасение. И этого пастора не было там, когда я учил в его церкви. Но это тоже своего рода критика. Есть люди, которые говорят, спасен однажды, спасен навсегда. Они говорят, что ваша ситуация не может измениться, но они таким образом игнорируют стихи в Евреям 10 главе, Евреям 6 главе, в Иоанна 10 главе, там говорится, Иисус говорит, что никто не может забрать из руки моих детей. Бог не заставляет нас силой пребывать с Ним, если мы не хотим этого. Я верю, что здесь речь идет о добровольном отказе от своего спасения. Вот почему в Римлянах 1 главе, в других местах нас предупреждают о том, о возможности потерять свое спасение. Я верю, что такое возможно, что человек может отказаться от своего спасения, и, конечно же, никто в здравом уме, в здравом рассудке не откажется от Бога и от прекрасного спасения, которое нам дано. Поэтому для этого нужно действительно ожесточить свое сердце грехом и быть действительно заторможенным духовно, чтобы пойти на такие действия. Грех ведет к отказу от спасения, но грех, который мы совершаем, сам по себе не вызывает, не заставляет нас терять спасение. Посмотрите на Давида. Он совершил прелюбодеяние, совершил убийство, но все равно Господь смотрел на него как на праведника. Поэтому, выражаясь технически, вы можете совершить любой грех и при этом сохранить свое спасение, если вы сохраняете свою веру в то, что вы спасены по благодати Божией и не отказываетесь от Господа. Бог, с одной стороны, грех, с другой стороны, человек, который отворачивается от Бога и поворачивается к греху, подвергает себя большой опасности. Это большая глупость. Это самая большая глупость, которую вы можете сделать. Но вы должны знать, что только того, что вы грешите, Бог от вас не отказывается. Откройте, пожалуйста, Евреям 6 главу. И еще посмотрим 2 Тимофея 2 главу. Одиннадцатый стих. Здесь говорится, верно слово, если мы с ним умерли, то с ним и оживем. Если терпим, то с ним и царствовать будем. Если отречемся, и он отречется от нас. Если мы неверны, он пребывает верен, ибо себя отречься не может. Вы видите, какие жесткие утверждения. Если вы грешите, и вы неверны Господу, как должны были это делать, здесь не говорится о том, что вы не верите в Господа, но вы свою веру не воплощаете в делах, вы согрешаете. Бог не откажется от вас. Бог никогда не откажется от вас до того момента, пока вы не откажетесь от Бога сами. Слово «отказаться» — это сильное очень слово, резкое. Как люди говорят, «Я не свидетельствовал другому человеку, таким образом я отверг Господа, я иду в ад». Вы совершенно заблуждаетесь, если вы так считаете. Речь идет не о том, чтобы отвергнуть Господа. Евреям 10 глава, там говорится, насколько более суровому наказанию будет повержен тот, кто презирает дух благодати. Что такое презирать? Презирает не просто не делает. Презирает, значит, ненавидит дух благодати. И кроме этого, кто презирает духа благодати и кто попирает Сына Божьего и все такое. Если вы изучите все эти слова на греческом, в буквальном смысле речь идет о человеке, который ненавидит Бога, но речь не идет о человеке, который любит Бога, который просто согрешил или упал. Речь идет о человеке, который добровольно, сознательно отказывается от Господа. 2 Тимофея, 2 глава. Здесь говорится, что если мы просто согрешаем или ошибаемся, Бог не отказывается от нас. Он верен, верен, верен. Он никогда не откажется от нас, если только мы не откажемся от Него. Когда мы откажемся от Него, Он откажется от нас. Итак, вот о чем мы с вами говорили, о принципе. Вы можете отказаться от своего спасения. Вы не теряете спасение через грех, но вы можете сами от него отказаться. Я считаю, что это происходит очень-очень редко, но такова возможность имеется. Посмотрите, пожалуйста, Евреям шестую главу. На определенные качества, на определенные условия отверженности, спасения. Ко мне иногда приходят люди и говорят: «Вот, вы знаете, я очень люблю Господа, служу Ему, но потом у меня умер родственник, или там произошла какая-то трагедия, я разозлился на Бога, я Ему погрозил кулаком и сказал, что не хочу с тобой больше ничего иметь общего». Таким образом, вот он отказался от Господа, как он думает. И такой человек приходит ко мне и говорит: «Как вы думаете, я потерял свое спасение? Я потерял свою праведность?» Вот вам ответ на все это. Евреям, 6 глава, 4 стих. «Ибо невозможно...» Здесь пять качеств перечислено, пять условий. «Ибо невозможно однажды просвещенных и вкусивших дара небесного...» Мне, к сожалению, нет времени останавливаться на всех этих условиях. Вам придется самим их изучить. «Ибо невозможно однажды просвещенных...» Означает люди, которых обличил Дух Святой, показал им нужду во спасении, открыл им Евангелие. 6 глава Иоанна, 44 стих, говорится, что никто не приходит к Отцу, если Дух Божий его не приведет к Отцу. Об этом речь идет. Во-первых, вы должны быть просвещены Духом Святым, вкусивших дара небесного, то есть воистину рожденный свыше, соделавшийся причастниками Духа Святого, речь идет о крещении Духом Святым, и вкусивших благого глагола Божия, речь идет не просто о принятии спасения и крещения Духом Святым и водного крещения, но и о том, что Слово Божие станет для вас откровением, вы становитесь зрелым человеком. И последнее, и сил будущего века. Речь идет о дарах Духа Святого. Вы действуете в дарах Духа Святого. Видите, как происходят чудеса. Вот эти пять условий. Во-первых, вы должны быть просвещены Духом Святым, рождены свыше, крещены Духом Святым, действовать в Слове Божьем, знать Слово Божье и в дарах Духа Святого действовать. Если такой человек отпадает, вот такого человека обновлять покаянием невозможно. Другими словами, здесь говорится, что незрел христианин не может такого сделать, с ним не может такого произойти. Допустим, если бы я в 5 лет разозлился на своих родителей, они меня проучили за что-то, я сказал: «Я не хочу быть омоком, я ухожу, я убегаю», и убежал из дома и сказал, что «Я не хочу быть омоком, не хочу носить их фамилию больше». И вы знаете, не успел я отбежать и 20 шагов от дома, как я уже понял, какую глупость я сделал. Где я буду спать? Что я буду кушать? И я понял, что я сделал глупость, но я слишком был горд, чтобы раскаяться. И поэтому я побежал, сделал вид, что моя штанина зацепилась в колючей проволоке, чтобы меня мой старший брат догнал, и он меня привел обратно домой. Я был очень рад этому. Если вы в 5 лет отказываетесь от своей семьи, то правительство, вообще-то, занимает сторону ваших родителей, потому что вы еще не можете по возрасту принимать такое решение. Но вот если бы я в 55 лет решил поменять свою фамилию, отказаться от своей матери, то правительство заняло бы мою сторону, суд занял бы мою сторону. У меня теперь есть право так поступать. Так вот, здесь такая же аналогия. Если вы только-только пришли к Господу, если вы не вкусили Духа, не вкусили Слова, ни даров Духа, вы еще не зрелый христианин, то Бог не будет на вас возлагать ответственность за то, что вы делаете. Иисус сказал, что хула Святого Духа есть непростительный грех. А Павел сказал в Галатах, 1 главе, что он хулил Духа Святого, потому что он был невежа, он не был духовно рожден свыше в то время, когда он это совершил. Поэтому Бог его простил, даровал ему покаяние. Есть много людей, которые родились свыше, не созрели, не были зрелыми, вернулись обратно в мир, обозленные на Бога. Но Бог не вменил этого им в вину и не лишил их спасения. И вот вам тест. Римлянам, 1 глава, здесь речь идет о человеке, который отошел от Бога. Начиная с 21 стиха, здесь перечисляются все качества, как люди противостоят Богу, бунтуют против Бога. Римлянам, 1 глава, 26 стих здесь говорится: «Потому предал их Бог постыдным страстям. Женщины их заменили естественное употребление противоестественным». Речь идет о лесбиянках и гомосексуалистах. «Подобные мужчины, оставившие естественное употребление женского пола, разжигались похоти друг на друга, мужчина на мужчинах делая срамы, получая самих себе должное возмездие за свое заблуждение. И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство. Так что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены зависти, убийства, распри, обмана, злонравия. Злоречивые клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды, изобретательные на злу, непослушные родителям, безрассудные, вероломные, нелюбовные, непримиримые, немилостивые. Они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти, однако не только их делают, но и делающих одобряют. Речь идет о человеке превратного ума, человек, который не заботился иметь Бога в своем разуме, и поэтому Бог его предал этому превратному уму. Другими словами, в Иоанна 6:44 говорится, что никто не приходит к Богу, если только Дух не привлечет его. Если человек родился свыше, если он исповедал Христа, то невозможно ему еще раз обращаться ко Христу, потому что тогда нужно Христа еще раз распинать, и такое не может произойти. И поэтому Бог убирает Духа Святого от такого человека, знание о Боге, желание и стремление к Богу, убирает от такого человека, и такой человек начинает просто сходить с ума о своих непотребствах. Они не только делают непотребства, но и получают от этого удовольствие. Так описывается человек, который отказался от своей веры в Господа, и он будет нести ответственность за это. Он отказался от своего спасения. Скажу еще так, если человек говорит, что я отказался от своей веры, получается, что я потерял свое спасение, но я люблю Бога, я не хочу терять свое спасение, но значит, у тебя нет превратного ума, потому что то, что ты так говоришь, показывает, что ты заботишься о Боге в своем сердце. Человек превратного ума, ему вообще наплевать на то, есть ли Бог его жизни или нет. Его даже не волнует, с Богом он или нет. Ему все равно. Такое происходит очень редко. Я верю, что Иуда как раз был тот самый случай. И неизвестно, был ли он рожден свыше вообще по-настоящему. Но он отказался от Бога, и он назван сыном погибели. Погибель означает потерять здоровье души. Нельзя потерять то, чего нет. То есть однажды, возможно, он имел праведность перед Богом, но потом он отказался от этой праведности. Я не знаю, по каким причинам. Есть еще один пример одного человека в современном мире. Его звали Марджо. Он был назван в честь Марии Иосифа. Он был проповедником Пятидесятнической церкви. Я знаком с людьми, которые ходили на его собрания. На его собраниях слепые начинали видеть, глухие начинали слышать. И он был воспитан в церкви, он там с 3 или 4 лет там уже слово проповедовал. Когда ему было 20 или 30 лет, он уже проводил большие евангелизации, к нему приходили люди, получали чудеса исцеления. Однажды к нему пришел голливудский продюсер и предложил сделать всего этого шоу, и он стал телезвездой, кинозвездой, и потом он отказался от своей веры, он сказал, что Бога нет, и в конце концов он умер несчастным. Я не осуждаю его и не сужу его сердце, но если он действительно рожден был свыше, если чудеса творил Бог, он был исполнен Духом и действовал в знании Слова, мудрости Божьей, и отказался от всего этого ради славы, ради денег, я думаю, что такого человека можно назвать, что он предан превратному уму. Я не знаю, именно с ним так ли это было, но вполне возможно потерять спасение таким образом. Например, если бы я сегодня отказался бы от Господа, отказался бы от веры, то я бы за это понес соответствующее наказание. Но я не собираюсь этого делать. Так что я не как эти пятидесятники, не говорю, что вот я сегодня спасен, главное сегодня не согрешать, если согрешу, главное успеть покаяться до своей смерти. Это был бы ужас какой-то. Никто никогда не вырастет, не станет зрелым, если он нагружен вот этим бременем спасения. Я чувствую себя уверенным. Я верю в уверенность верующего, что спасение в Боге. Я не собираюсь отказываться. И я подписываю свои письма во Христе и не собираюсь от креста отходить. Я в Нем. Но при этом я также осознаю, что Бог меня любит, и я по благодати спасен, и в духе я праведен, я освящен. Но я не отношусь к греху легкомысленно. Я живу жизнью более святой, чем большинство из вас. Я верю в благодать Божию, но я делаю так не для того, чтобы Бог меня любил больше, и не для того, чтобы сохранить свою любовь к Богу. Бог любит меня независимо от моего поведения. Бог любит меня очень сильно. Но святость заставляет меня любить Бога больше. Святость не меняет сердце Бога ко мне, но меняет мое сердце к Богу. Поэтому я хочу, чтобы мое сердце было восприимчиво, открыто для Бога. Поэтому я живу святой жизнью. И я не иду, не грешу, потому что я знаю, что в конечном итоге я могу закончить так, что сатана просто попытается разрушить мою жизнь. Вы знаете, я не собирался обо всем этом учить, но прошлым вечером, когда я сидел, я поклонялся Господу, смотрел на закат солнца, и я задумался: «Отец, если бы кто-нибудь пригрозил меня убить, или мою жену, или моих детей, в обмен на исповедание Тебя Господом, не отверг бы я Тебя». Вы знаете, такой ситуации нельзя сказать, что ее не может быть. Но я решил, что ничто не заставит меня отказаться от Тебя. Это мое нынешнее положение сейчас. Но я могу вам гарантировать, что если я буду жить в грехе и начну ожесточать свое сердце по отношению к Господу и отказываться от действия Духа Святого в моей жизни, то я и 10 копеек не дам, не поставлю на то, что я не откажусь от Господа в трудных условиях. И мы видим, что от дней апостолов до сегодняшнего дня, если вы прочитаете книгу Фокса о мучениках, христианах, люди, которые были замучены за веру в Господа, все без исключения, они постоянно воодушевляли друг друга не отказываться от исповедания своей веры, потому что, как говорится, на карту поставлена вечность. И они все верили, что нужно сохранять свою веру до конца, не обязательно святость. Вам не обязательно быть совершенным, безгрешным и чистым. Бог умер за грешников. Если ты грешник, ты уже подходишь, ты уже можешь спастись. Но вам необходимо сохранять веру в Господа, потому что вы удерживаетесь в спасении через веру, что спасение будет явлено вам через веру. Я не верю, как баптисту, что спасен однажды, спасен навсегда, но я не считаю, как пятидесятники, что вы теряете свое спасение через грех, нужно опять его возвращать каждый раз, так происходит, когда вы согрешаете. Я не принимаю такого. Иначе мы все бы уже потеряли свое спасение от первого же греха. Мы были грешники, мы спаслись, и мы все еще продолжаем грешить, даже будучи христианами. Но лучше ошибаться так, как ошибаются баптисты, наверное, потому что большинство людей не будут брать благодать, использовать ее как лицензию для того, чтобы грешить. Но технически выражаясь, нужно рассматривать все эти стихи, мы на них уже смотрели, но мы выяснили, что вы можете отказаться от своего спасения, вы можете отвергнуть свое спасение. Все это, в общем-то, технические вопросы для того, чтобы вы могли понять, глядя на некоторые противоречивые стихи, о чем идет речь. Но ваш дух освящен, усовершенен навсегда. Это ваша новая личность, это новый вы. Учитесь жить этим новым человеком. Даже если вы согрешили, приходите с дерновением к трону благодати и говорите: «Отец, спасибо за то, что ты возлюбил меня, независимо от того, что я поступил глупо и сделал эту глупость. Спасибо за твою милость. Я теперь отвращаюсь от этого греха. Не потому, что ты меня любить будешь от этого. Нет. Но потому, что ты меня любишь, независимо от того, грешу или нет. Но я отворачиваюсь от греха, чтобы не дать дьяволу действовать в моей жизни. Закрой эту дверь для дьявола, чтобы он не вошел в мою жизнь. Поэтому бегите от греха как можно быстрее, кайтесь как можно быстрее». Но мы все согрешаем. Если если грех может быть разным, грех, когда вы что-то делаете, и грех, когда вы что-то не делаете. Поймите, вы были созданы в праведности и в истинной святости, как Иисус, так и вы в этом мире, говорится в Писании. Если вы поймете эту истину, то ваша жизнь будет меняться. Те же самые результаты, которые получал Иисус в своем служении, будут и у вас, потому что Его праведность стала вашей праведностью, вы теперь в Нем. Это здорово. Однажды ко мне подошел человек, и он цитировал из Римлян 8 главы. «Все творение стенает, ожидая явления сынов Божьих». Знаете, о чем идет речь? Речь идет о христианах, что христиане узнают, кто же они такие, и начнут со своей власти ходить и использовать ее. Поэтому все творение ждет, когда мы выйдем на сцену и начнем действовать в духе, а не по плоти. Аминь. Все, свободно.
But fear.